Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость Сергей Николаевич Василенко, православный педагог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, я знаю, что вы активный участник Екатеринбургского городского родительского комитета, занимаетесь активно проектом «Будь здоров», общаетесь очень много со школьниками. Практически каждый день вы бываете в разных школах общеобразовательных. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас есть шансы, вот по вашему видению, тех ребят, которые вот через 5-10 лет встанут уже, так сказать, у руля нашей страны, исправить ситуацию, в которую мы попали? Министр регионального развития Владимир Яковлев летом 2005 года заявил: население России сократилось за 2004 год на 1 700 000 человек. Большинство русских мужчин либо безработные, либо алкоголики, либо сидят в тюрьме. У нас всего 20 миллионов работоспособных мужчин. Из них 1 миллион в тюрьме, 4 миллиона под ружьем, 5 миллионов безработные, 4 миллиона хронические алкоголики, 1 миллион наркоманы, и через несколько лет на одного работающего будет приходиться 4 иждивенца. Вообще удручающая ситуация, конечно, это было сказано 5 лет назад, но вряд ли ситуация изменилась сейчас, вряд ли она намного улучшилась. То есть вот эти самые мальчишки, которым сейчас там по 12, 13, 14 лет, вы с ними каждый день общаетесь, вы видите их глаза, что будет дальше? На ваш взгляд. Вообще, когда вот видишь эти цифры, слышишь их из уст человека, облеченного властью, а значит, знающего, что он говорит, становится как-то немножко не по себе, и какой-то, ну, может, теоретически может на человека напасть уныние по той причине, что ощущение такое, что ситуация необратима. Попечительство о народной трезвости всегда говорит о том, что все мыслимые нормы уже, количество потребляемых литров на душу населения перешагнуло, чтобы нация сама себя уже уничтожила. Как я понимаю, вы человек, вы как православный педагог, наверное, хочется заниматься наукой, хочется больше бывать в стенах, наверное, храма, хочется какого-то покоя, молитвенного состояния, но вы идете в школы, идете в эти шумные классы, вы с ними разговариваете, вы пытаетесь что-то сделать. Вот почему, вот зачем вот такие вот усилия предпринимать, при том, что нам очень часто говорят, что вообще в первую очередь нужно обратить внимание на себя, на свое покаяние и как бы в первую очередь спасти себя сам, так сказать, излечи себя сам.
На самом деле, задача, конечно, любого христианина заключается прежде всего в спасении своей души, как по словам, если преподобного Серафима Саровского, спасися сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Но в чем заключается спасение нашей души? Мы вот как верующие люди постоянно в стенах храма прежде всего хотели бы и желали бы найти какой-то покой, какое-то удовлетворение, умиротворение от проблем, с которыми постоянно нам приходится сталкиваться за оградой церкви. И часто сосредотачиваемся очень сильно на своих каких-то внутренних чувствах, внутренних переживаниях, пытаемся как-то не нарушить какой-то вот покой душевный. И даже бывают такие случаи, когда в угоду ненарушения своего покоя внутреннего мы можем промолчать где-то, когда видим явное проявление зла во внешнем мире. Здесь мы хотели бы обратиться к труду очень интересного философа конца 19-го, начала 20 века Ивана Александровича Ильина. Труд называется «О сопротивлении злу силы». Этот труд был написан им в эмиграции в Швейцарии. Он написал его, рассуждая на тему о поставленной Господом нашим Иисусом Христом задаче любви к своим врагам. В свое время Лев Николаевич Толстой, было создано им целое движение «Не протився злому». И критикуя Льва Николаевича Толстого, Ильин написал вот эту книгу «О сопротивлении злу силы», что все-таки все же нужно сопротивляться злу и даже прибегай к таким крайним мерам, как пресечение его с помощью оружия, пресечение его с помощью какого-то определенного физического воздействия. Эта проблема сейчас очень актуальна, потому что мы недавно слышали, президент Медведев, выступая на федеральном собрании озвучил такую цифру, что сейчас, в 2009 году, по отношению к детям, по отношению к подросткам, было применено 100 тысяч случаев насилия. Средства массовой информации изобилуют сюжетами, связанными с этой тематикой. И отношение церкви очень однозначно всегда было. Церковь всегда благословляла православных воинов на борьбу с проявлением зла. Когда враг, неприятель, вторгаясь на территорию нашей страны, ущемлял наши интересы, то церковь, благословляя оружие русских воинов, на физическое пресечение этого зла. Мы знаем из истории, как преподобный Сергий Радонежский благословил двух своих воинов, бывших воинов, монахов Пересвета и Ослябе, на войну против татар. И, в принципе, здесь любой здравомыслящий человек, патриот, любящий свою родину, свое отечество, согласен с тем, что нужно защищать свои рубежи, защищать границы своего отечества, чтобы Россия была сильной, чтобы она могла четко отстаивать свои интересы за ее рубежами. Но этот вопрос можно перенести немножко в другую область, в область воспитания.
Вот, в принципе, то, что наши мужские работоспособные мужчины, они практически уже не работоспособны, это ведь тоже вероятный результат действия некоего зла. Вот как определить, зло это или не зло? Ведь не просто же так уничтожается русское поколение за поколением русских мужчин.
Да, конечно же, это может быть проявление какого-то определенного зла, потому что мы сейчас знаем, что и средства массовой информации, и реклама, которая рекламирует продукцию как табачных изделий, так и алкоголя, она определенным образом влияет. Но я хотел сказать сейчас о воспитании, потому что, воспитывая подрастающее поколение, мы надеемся на то, что это поколение будет все же жить по-другому, не будет повторять ошибки предыдущего поколения.
Сергей Николаевич, а можно ли считать злом, насколько вот вредно для наших детей то, что сами родители пустили, так сказать, процесс воспитания на самотек? Сейчас очень модно детям позволять все. Есть даже такая, по-моему, методика воспитания. Делают все, что захотят. Старец Паисий Святогорец по этому поводу высказывался очень определенно. Он говорил о современных детях, но в данном случае, конечно, греческих, что родители дают своим детям свободу, превращая их таким образом в настоящих маленьких хулиганов. Ты им слово, они тебе пять, да еще с таким бесстыдством. Такие дети могут стать преступниками. Сегодня детей совершенно развинтили. Свобода, не смейте трогать детей, а дети рады радешеньки. Где, говорят, еще найдешь такой государственный строй? То есть некоторые стремятся превратить детей в бунтарей, которые не хотели бы зависеть ни от родителей, ни от учителей, ни слушать никого. Это на руку тем людям, которым дети-бунтари помогут осуществить их замыслы. Вот в процессе воспитания может быть применено вот это вот ильинское сопротивление злу? Или это слишком у Ильина, это более глобально, а тут какие-то частные моменты воспитания?
Ильин в своей работе он раскрывает природу вообще зла, природу насилия. Здесь он разделяет насилие, оно само по себе носит негативный характер. И ассоциируется со злом само по себе уже. Поэтому здесь он разводит понятия насилие и пресечение, к примеру. Насилие применяет насильник, когда подвергает физическим увечьям свою жертву, к примеру. То есть насилие – это проявление злой воли человека. То есть злая воля действует, и человек с помощью насилия, с помощью этого инструмента, эту злую волю проявляет в этом мире. А пресечение или же понуждение – это когда добрая воля в виде зла, которое проявляется в этом мире, оно его как-то останавливает, не дает ему дальше развернуться, не дает ему в этом мире власти. И здесь, на мой взгляд, очень правильно он делает, потому что очень часто эти понятия путаются, когда говорят о том, что в отношении к детям родители применяют насилие. Как родители могут, в принципе, применять в отношении к детям насилие? Ведь любой, мы знаем, что любой родитель, он очень трепетно относится к своему ребенку и желает ему только добра. И если даже происходят какие-то запретительные моменты в воспитательном процессе, то это не из какого-то злого умысла или злого побуждения родителей. Сейчас очень эта проблема еще актуальна. Почему? Потому что часто детям современным очень много разрешается, очень много дано свободы в своих поступках и в своих действиях. Мы знаем даже, что существует телефон доверия, и эти телефоны, они работают, и можно позвонить, и дети знают свои права, что они могут позвонить, рассказать свою ситуацию жизненную, свое положение в семье, что их родители угнетают, что им родители не разрешают ходить на дискотеки или еще что-то. Их родители даже, бывает, и бьют, шлепнут их за какую-то вину, за какой-то проступок, если они, допустим, украдут. И они этими телефонами пользуются, им объясняют, как нужно действовать, как нужно написать на своего родителя. И родители уже, вот мы сталкиваемся уже с такими случаями, когда родители не знают, что в таких ситуациях делать. Они оказываются в каком-то оцепенении. Недавно в школе произошел очень интересный инцидент, когда дети настроили своих родителей против учительницы, которая очень добросовестная сама по себе и, соответственно, спрашивала с них строго свой предмет, свой урок. И дети возмутились, и родители настроили, и социальные вот эти вот службы, которые сейчас действуют. Так что уже поставлен вопрос в этой школе об увольнении этой учительницы. Она уже сама не хочет, собственно, работать. И в семье я знаю, что, вот, общаясь с родителями, рассказывают такие случаи, что дети как бы угрожают уже родителям, говорят: ты меня, мама, не заставишь чистить картошку, не заставишь там мыть полы, потому что если ты будешь это делать, я знаю, куда обратиться, я знаю, куда позвонить. И в таком случае здесь очень подрывается сильно воспитание вот подрастающего поколения. Дети становятся разнузданными, дети, еще не имеющие какого-то определенного стержня, не имеющие каких-то определенных нравственных устоев, могут себя вести так, как они захотят. Мы прекрасно понимаем, к чему это может привести, и действия ювенальной юстиции, которая вот у Франции действует, там, в других странах Запада, очень часто мы видим негативные ее стороны, негативные ее явления.
Ну, надо сказать, что мы говорим сейчас о ювенальной юстиции, несмотря на то, что Госдума отклонила, да, этот законопроект по ювенальной юстиции, именно потому, что она, несмотря на то, что ее отклонили, она продолжает действовать в нашей стране, ее щупальца, так сказать, уже распространились, идеи уже внедрены в наше общество и в сознание, в детское в том числе. И просто вот забыть о том, что эта опасность существует, нам, наверное, нельзя, потому что если мы спокойно будем не реагировать на все это, то она снова поднимет голову и с большей силой уже, наверное, ударит так, чтобы уже беспроигрышно, так сказать, захватить власть над нашими детьми.
Да, конечно, ювенальная юстиция, она была отклонена, но в принципе ювенальная юстиция на самом деле продолжает действовать, потому что вот мы знаем, сейчас идет программа против жестокого обращения к детям. Эта программа очень хорошая. Мы, как родители, очень хотим, чтобы наши дети были максимально защищены от жестокого проявления к ним. Но здесь бывает очень часто какое-то лукавство, что родители якобы начинают относиться к детям жестоко. Родители не могут применить каких-то более гуманных, так сказать, рычагов воздействия на детей, поговорить или еще как-то, а применяют более жесткие. И тогда уже такие родители осуждаются, такие родители уже становятся в ряды преступников уже, можно сказать.
Сергей Николаевич, но я думаю, что многие, наверное, из радиослушателей знают, насколько тишина и покой наступает в сердце, когда ты имеешь возможность, ну, все-таки немножко подальше держаться вот от мира, немножко поближе к храму и вести духовную жизнь, наблюдать за собой каждый день, подмечать свои недостатки, ошибки, грехи. Люди записывают их, в общем, следят за своей духовной жизнью и сосредоточены в большей степени на этом. А что там вот вокруг творится, в общем-то, дела особого многим и нету.
Мне хотелось бы здесь процитировать из книги Ивана Александровича Ильина следующее его размышление по этому поводу. Он говорит так: «Тот, кто перед лицом агрессивного злодейства требует идеального по своему совершенству нравственного исхода и не приемлет никакого иного, тот не разумеет основной жизненной трагедии, которая состоит в том, что из этой ситуации нет идеального исхода. Уже простая наличность противолюбовной и противодуховной ожесточенной воли в душе другого человека делает такой безусловно праведный исход до крайности затруднительным и проблематичным. Ибо как не судить и не осудить, как не выйти из полноты любви и не возмутиться духом, как не оторваться и не противостать. Но при наличности подлинного зла, изливающегося во внешние злые деяния, идеально праведный исход становится мнимым, ложным заданием. Этого исхода нет и быть его не может. По самой природе своей добро и зло, по мысли Ивана Александровича Ильина, имеют душевно-духовную природу, и местонахождением их является человеческая душа. Если вспомнить Федора Михайловича Достоевского, он также об этом говорит, что поле битвы является сердце человеческое. Здесь можно также привести цитату из писем святого Амвросия Медиоланского, который говорит о той печали, которая охватывает ангелов, когда им приходится покидать блаженство горнего созерцания с его покоем и чистотой и слетать по повелению Божию на землю, принося злодеям суд и кару и огонь Божьего гнева. Безрадостно и скорбно благому существу выходить из плеромы, обращаться к козлу и воздавать ему по справедливости. Далее философ пишет, что прежде всего всякое цельное осуществление нравственного совершенного деяния приобщает человеческую душу к состоянию праведности, а всякое неосуществление нравственно совершенного деяния приводит ее в состояние неправедности.
Ваша гражданская позиция в связи вот со всем вышесказанным, то есть вы как педагог уже несете какие-то зерна знаний детям, но вы еще дополнительно занимаетесь общественной работой, то есть ну, максимально как бы вот стараетесь повлиять как-то на общество, на общественное мнение, получается. Может быть, это все вот какая-то пустая трата времени. Многие же говорят, что зачем это нужно делать. И на любой вопрос, я абсолютно, опять же, подчеркиваю, согласна с этим ответом, когда ну, видишь, какое-то беззаконие творится, допустим, там, я не знаю, повесили елку в середине города на торговом центре Европа, состоящую из женских ног. И рядом с этими ногами написано «Рождество». То есть мы, православные, спокойно проходим мимо, смотрим на эту елку похабную, мы смотрим на то, что на костях архиереев опять устанавливают снежный городок, и на вопрос, что делать, если кто-то, у кого-то он возникает, мы отвечаем «молиться». Ответ правильный, да, ведь? Либо еще что-то предпринимать.
Молиться, конечно, нужно о прощении своих грехов и молиться о тех людях, которые не понимают. Но, и, конечно же, нужно что-то предпринимать. Потому что нельзя же, допустим, смотреть, как производит преступник насилие над кем-то, над чем-то святым, и одновременно молиться и бездействовать.
Сейчас вот, Сергей Николаевич, если можно, давайте вернемся к теме «Город без жестокого обращения с детьми». То есть мы же не можем отрицать, что есть такие родители, которые с детьми действительно обращаются жестоко. Недавно в телевизионном эфире телекомпании «Союз» задавала вопрос одна женщина и говорила, что ее сын избивает своего 3-летнего ребенка. Это же какая-то ненормальная ситуация. То есть это как-то должно пресекаться. Тут два момента, наверное. То, что общество не должно быть к подобным вещам равнодушным, опять же, выйти из своей вот этой вот скорлупы смотрения и рассматривания только самого себя. и взглянуть, что вообще происходит вокруг. А второе – это то, что когда родители запрещают что-то, когда родители хотят наставить на путь истинный, никогда они просто избивают и издеваются.
В этом случае, чтобы не было путаницы, потому что на самом деле применять насилие к детям никто не одобряет этого поступка и не может одобрить. И Ильин что делает? Он разделяет, разводит понятие насилия на такие понятия, как насилие и понуждение или принуждение. Он пишет, что целесообразно сохранить термин «насилие» для обозначения всех случаев предосудительного заставления, исходящего из злой души или направляющегося на зло, и установить другие термины для обозначения непредосудительного заставления, исходящего от доброжелательной души или понуждающего ко благу. Вся книга Ивана Александровича Ильина «Сопротивление злу силы», она была написана в пику философского убеждения Льва Николаевича Толстого «Не протився злому». И ошибкой Льва Николаевича Толстого, по мнению Ивана Александровича Ильина, заключалась в том, что они использовали только один термин. И этот термин «насилие» сам по себе он неудачный и отвращающий термин, обеспечивает уже пристрастное и ослепительное отношение ко всей проблеме в целом, пишет Иван Александрович. Это и естественно. Нет даже надобности быть сентиментальным моралистом для того, чтобы на вопрос о допустимости или похвальности озлобленного безобразия и угнетения ответить отрицательно на вопрос, допустимо ли насилие. Однако эта единственность термина укрывает за собой гораздо более глубокую ошибку Толстого и его школы и не видит сложности в самом предмете. Они не только называют всякое заставление насилием, но и отвергают всякое внешнее побуждение и пресечение как насилие. Вообще говоря, термин «насилие» и «зла» употребляется ими как равнозначны настолько, что сама проблема непротивления злу насилием формируется иногда как проблема непротивления злу злом или воздаяния злом за зло. И здесь вот хотелось бы сказать в отношении воспитания детей, по мнению такой вот школы Льва Николаевича Толстого, когда происходит заставление, то это заставление осуждается как применение к детям насилия. А насилие, так как носит уже отрицательный, как мы говорили, характер, то оно отвергается. И вот мы знаем, что ювенальная юстиция, которая пока что была отклонена Государственной Думы, все же пытается применять те же самые методы вот в современном проекте «Город без жестокого обращения к детям». Эту проблему сейчас нужно, на мой взгляд, обсуждать. И как вот сделал очень справедливо Иван Александрович Ильин, развести эти понятия насилие и принуждение и отдать должную оценку насилию и делать должную оценку именно понуждению и пресечению зла.
Иначе может получиться так, как писал старец Паисий Святогорец, которого мы уже сегодня упоминали, что сегодня детей совершенно развинтили. Свобода, не смейте трогать детей, а дети рады радёшеньки. Если свобода должным образом не использована в духовной жизни, то как она может быть использована в жизни мирской? Что ты с ней будешь делать с такой свободой? Такая свобода – это катастрофа, пишет старец Паисий в начале 90-х годов. Видимо, в Греции тогда уже была достаточно европейская страна, продвинутая, и свободы там было более чем достаточно. Ну, впрочем, это уже начиналось и у нас. То есть вот этот тот аспект, который касается, наверное, ювенальной юстиции, нам все-таки нужно изучать труды наших философов. Я надеюсь, что мы с вами тоже еще продолжим беседу вот об этом труде. Он очень глубокий, очень большой, серьезный. И хотелось бы познакомить наших слушателей не только с трудом, но и с тем, как наши единомышленники, единоверцы воспринимают его, как они применяют его в своей собственной жизни. А вот такой аспект, Сергей Николаевич, как в таком глобальном смысле зло. Сейчас же некоторые моменты жизни нашей страны не могут восприниматься вот так вот спокойно. Ювенальная юстиция же, она совершенно свободно шла до тех пор, пока не встали люди, в буквальном смысле, потому что проходили родительские стояния по всей стране, во всех городах. В нашем родители, по-моему, трое суток стояли. То есть это же некое действительно сопротивление реальное. То есть, получается, оно необходимо? Или тебя тут же обвинят в экстремизме и отправят куда-нибудь там?
Не, без взлома, конечно, сопротивление необходимо. Разве мы можем применять здесь вот совет того же самого философа вот, Толстого, который говорит, что нужно молиться только за преступника и не применять какого-то физического воздействия по отношению к нему, когда он свое зло, которое... Вот мы, как верующие люди, все прекрасно понимаем, что по слову Господа зло, оно исходит из сердца человека. И там именно находится, там коренится. Вот. И люди вот навязывают свою вот эту злую волю, пытаются распространить ее во внешнем мире. И ему, конечно же, нужно давать отпор, потому что мы знаем, что по своей природе зло, оно очень нагло и лукавое, напористое. И если, как говорится, дать этому злу палец, то она откусит руку по самый локоть. И поэтому вот эти действия, стояния родителей, это вот и есть какая-то такая преграда, которая вот не допускает полной власти, можно сказать, зла вот в нашей стране. Потому что, безусловно, ювенальная юстиция, она не может быть одобрена нами как людьми, хорошо понимающими, что это обман, что это лукавство этих социальных служб, которые пытаются навязать западный образ мышления.
Но есть ведь и другие аспекты. Например, недавно в Санкт-Петербурге был некий пикет, значит, содомитов, которые кричали, что они требуют равноправия. Они хотят заявлять о себе, они хотят быть равноправными гражданами, иметь свои там клубы, территории, парады. По сути дела, они требуют возможности пропаганды, потому что равноправие – это значит, ты как общественная организация имеешь право в том числе и пропагандировать свои ценности. В том числе, наверное, среди детей и молодежи. Ведь они же не говорят, да, мы требуем равноправия, но с некоторыми ограничениями. Детей мы совращать не будем. Они не говорят, что они не будут совращать детей. Значит, если они получат эту свободу, это равноправие, они будут это делать, правильно? Я рассуждаю. И питерцы вышли на улицы, они вышли с лозунгами «Содомия – это грех». Они, во всяком случае, попытались достаточно такими яркими своими выступлениями показать, что они готовы его остановить. Что дальше будет, неизвестно, потому что содомия наступает. Но достаточно либеральные люди, спокойные, как бы они говорят, что ну что это, зачем противостоять, это пещерные люди, это, в общем-то, ну не по-европейски как-то, не цивилизованно. Вот так вот просто выходить с плакатами, там, говорить о том, что Россия должна быть без содомитов.
В данном случае по-другому как еще можно себя вести, если действительно только молиться за этих тех же самых содомитов, то они завтра придут в школы, они завтра придут в детские сады, в детские учреждения и будут там пытаться насаждать свою культуру. А послезавтра они появятся на телевидении.
На телевидении они появились позавчера.
На телевидении они появились отчасти позавчера, но они получат более какой-то широкий такой доступ. Потому что сейчас все равно еще общество, российское общество, оно критически относится к такому явлению. Но тем не менее появляются голоса вот каких-то деятелей современных, вот, которые говорят о том, что они тоже, в принципе, могут свою культуру пропагандировать, тоже могут заявлять о своей культуре. Это нужно, на самом деле, очень жестко пресекать. Почему? Потому что, как мы уже говорили об этом, зло, оно очень быстро просто распространит свои щупальца и очень быстро проникнет во все сферы человеческой жизни, человеческой деятельности. И уже тогда безнравственность, о которой мы сейчас говорим, будет просто в норме жизни. Уже изменяются даже, мы знаем, законы, по которым в норме пойти, грубо говоря, и настучать на своих родителей, если касаться той же самой ювенальной юстиции. И это вполне нормальное явление сейчас считается, вполне нормальным явлением считаются браки незарегистрированные. То есть это на эти вещи уже смотрят спокойно. Смотрят сейчас спокойно на то, как многие молодые люди, еще не достигшие совершенного возраста, курят, пьют, употребляют. Скоро уже, наверное, если дальше также с такой тенденцией будет зло распространяться, скоро наркотики станут уже нормой. Вот. Поэтому если мы сейчас жестко не дадим отпор этому злу, жестко не пресечем его, не употребим к нему какие-то действия, то сложно говорить, что будет завтра.
Ну вот сейчас, например, строится городок на площади Пятого года, опять наших детей фактически принуждают, заставляют, вся область же поедет в этот космический городок, который строится, плясать на архиерейских костях, то есть глумиться над памятью мертвых граждан города, над памятью праведников, которые здесь захоронены. И мы который год молчим. Почему? Взгляд обращен внутрь себя?
Ну, опять, наверное, та же самая философия, что какой-то вот сформировался уже, можно сказать, такая особенность характера, что вот моя хата с краю.
Но тут еще есть один аспект, который хотелось бы тоже затронуть. Некоторые люди говорят о том, что оно уже слишком большую силу имеет зло, и уже никакой силы, ну, возможности сопротивляться ему нет. Остается только ждать, чем все это кончится, потому что конец близок, многие так думают.
Что конец близок, я думаю, говорить не стоит. Почему? Потому что если мы верующие люди, мы сами прекрасно понимаем, что Господь сказал о дне том и часе, никто не знает, ни ангелы, даже Сын человеческий об этом не знает, только Отец Небесный. Поэтому сектанты, если предсказывают там какой-то конец света, называют какую-то определенную дату, то это явно заблуждение. Все в руках Божьих находится. И вот это распространение зла активное, которое сейчас мы наблюдаем, оно может быть легко остановлено, если мы сами этого захотим. Мы сами просто очень часто боимся это зло. И оно захватывает наши души, наши сердца захватывает. Это боязнь сказать «нет», сказать, что мы люди другие, у нас другие ценности, у нас другие приоритеты. Сказать правду кажется иногда страшным. Но тем не менее мы должны до последнего сопротивляться этому злу, до последнего стоять. И Господь напутствует своих учеников перед тем, как дал им заповедь о том, что идите на все народы и проповедуйте обо мне, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он сказал, что я буду с вами во все дни до скончания века, и врата ада не смогут одолеть церковь верных. Поэтому нам, верующим, не стоит бояться.
Спаси Господи, уважаемые братья и сестры. Мы беседовали с православным педагогом Сергеем Николаевичем Василенко.
Спаси Господи.